«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и почти 6 минут. Вас приветствует программа «Фискал» в прямом эфире «Что важно». Здесь в студии Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Наконец-то. Мы пока сейчас вот на улицах у нас обещают грозу, мы все соберемся у наших радиоприемников и послушаем историю о том, как Англия перешла к Великобритании. Как вот, собственно, шел этот путь. Мы про налоги в Англии много раз говорили. Несколько передач у нас было. У нас даже было восстание антиналоговое, как известно.
Конечно, и очень крупное. Зато в следующем периоде у нас с вами такие участники, как Даниэль Дефо, как Роберт Бёрн, будет, Джонатан Свифт, они все тесно связаны с налогами. И даже картины Эрмитажа будут в нем участвовать.
Еще одну вещь, Александр Петрович, мне сегодня открыл, и я, в свою очередь, задам вам вопрос, потому что, оказывается, все, о чем мы будем говорить на пути от Англии к Великобритании, связано еще с одной удивительной вещью. Скажите, пожалуйста, это вопрос на розыгрыш. У нас сегодня есть 5 книжек Джона О'Фаррелла, такая тоже британского плана фамилия. «Мужчина, который забыл свою жену», это издательство «Фантом Пресс», Москва, 13-й год. Комический, я так понимаю, сатирический роман. Так вот, вопрос следующий. Какой штат Соединенных Штатов назван в честь человека, не знавшего английского языка? Какой штат? У него не хитрое название, очень всем хорошо известное. Какой штат назван в честь человека, который не говорил по-английски? Но есть некоторые, конечно, подсказки в той теме, которая у нас сегодня в эфире. Так что присылайте. Плюс 7-985-970-45-45. Получите веселый роман «Мужчина, который забыл свою жену», господина О'Фаррелла. Но сразу скажу, что про ирландцев там вроде бы речи не шло в нашем вопросе. Но неважно. Какой штат в Америке назван в честь человека, не знавшего английского языка? Присылайте скорее, получите книжку. А мы возвращаемся к 1707 году поближе,
конечно,
правильно?
Конечно, но до 1707 еще надо дойти. И напомним содержание прошлых передач. Дело в том, что мы с вами остановились на Вильгельме Оранском, так?
Угу.
Вот. И не случайно пришел вопрос, обратите внимание, вопрос какой? Видимо, человек все романы Агаты Кристи наизусть знает и спрашивает, почему там все герои плачутся по поводу огромных земельных налогов, налогов на имущество и так далее. И когда же это все началось? Так вот, как раз мы к этому и приближаемся. Дело в том, что, конечно, Агата Кристи у нас еще не родилась, и мисс Марпл не работает, но, тем не менее, налог вот умные, хитрые английские головы придумали. В Англии вообще сформировалось 4 вида налогов, обрушивающихся на ваше имущество, и это, безусловно, земельные, местные налоги, это, безусловно, налоги на само имущество, это налоги, связанные с извлечением дохода от этого имущества, и ставки доходят, как вы знаете, до 40%, это налоги, связанные с регистрацией и прочими действиями с этим замечательным имуществом. Так вот, вот пока у нас Вильгельм Оранский, еще этого налога нету. Так, он еще вот сейчас вот доживет до 1692 года. А пока он обращается в парламент и говорит, дайте мне денег. И парламент ему дает на содержание в разное время, мирное и военное, 1 100 000 и 1 800 000. Фунтов, но из них 600 тысяч – это цивильный лист, то, что он может тратить на себя, а остальное – на армию, на флот. Всего-навсего. Не так много. И поэтому сразу возникает вопрос, а где взять новые налоги? Я напомню, что основной-то налог, базовый налог, пока подушный. Если вы герцог, вы даете 100 фунтов стерлингов, а если вы рыцарь – двадцатку, оруженосец – 10, старший сын – 2/3 от отцовского, вдова – 1/3, а мастер какой-нибудь в компании первого уровня гильдейский – 10 фунтов дает, а 5-го уровня клерк какой-нибудь – 5 шиллингов платит, врач – 10-ку, судья – 20-ку, адвокат – 5-ку и так далее, и так далее, и так далее. Маловато будет. Так? Вот. А в 90-м году, в 92-м году, два раза подряд, вводится подушный налог. А я напомню, что подушный налог и третий раз будет введен еще в 1698-м, а потом уже только Маргарет Тэтчер попыталась его ввести.
Ничего себе.
Потому что они считают, что справедливый налог. Ну вот смотрите, вводится, и все время парламент его топит. И как раз в 1692 году замечательным образом вводится хороший, мощный налог на имущество и мощный земельный налог. Причем величина этого налога, она просто колоссальная. Вот если мы посмотрим итоги правления, опять-таки, Вильгельма III, то мы увидим, что за 1702 год земельный налог даст 990 тысяч фунтов, там таможня даст 1 540 000, а акцизы 986. То есть из 3,5 миллионов 990 земельный налог – это очень много. А вообще за весь период его правления земельный налог дал 19,2 миллиона, таможня 19,3 и акцизы 19,650 тысяч. 13,650 тысяч. Угу. Вот такая история. Вот обратите внимание. Парламент. Начинает действовать парламент. Парламент серьезный. Парламент двухпалатный. Парламент, который не все позволяет королю. И король начинает исхитряться, и начинает придумывать новые виды налогов, и бюджет растет. Что придумывает? Придумывает, естественно, налог на очаг. И был любопытный. 2 шиллинга на каждый очаг, который есть у вас дома. Вроде легко посчитать, хорошо собирается. Но его отменили. Почему? Потому что, ну как вы думаете, что люди стали делать?
Что же
они стали делать? Вот как? Вот если налог как на очаг, налог на каждую трубу.
Ну, значит,
англичане
минус
скупые.
Трубы.
Минус. Правильно, минус трубы. И начали трубы объединять. И начали делать одну трубу на несколько домов. И в итоге что началось? Начались огромные пожары. И поняли, что, в принципе, налог, особенно при плотнейшей лондонской застройке, налог страшно опасный.
Угу.
И что сделали? Так, давайте введем налог на окна. Это 1695 год, посмотрели голландский опыт и рубили вот такой вот на налог на окно.
Что мешает заложить окно кирпичом?
Закладывали налог, окно кирпичом, правильно, совершенно верно. Именно поэтому вот конец 17 века – это борьба населения с этими двумя налогами. И именно поэтому, в конце концов, вводятся мощные налоги на имущество и налоги на землю. Потому что попробовали. Вот считайте, 24 года налог, например, на очаги, налог на дым работал и отменился. Налог на окна был дольше, но все равно не смог сработать. И мозги работают. Надо изобретать новые акцизы, безусловно, а новые акцизные марки, новые таможенные платежи. И вот если мы смотрим, если 5% была общая ставка таможенных платежей, в 98 году поднимается до 10%, на французские товары для модников и модниц 25% сначала, потом 50%. Францию мы немножко не любим, и оттуда роскошь идет, поэтому вот надо брать. Так, вот. Кстати, для сравнения, за дом брали 2 шиллинга за базовые окна, а потом за дополнительные окна еще добавляли. И добавляли по богатым домам по шиллингу за окно.
Простите, но ведь можно сделать огроменное окно во всю стену?
Можно,
и платить всего
тогда
за окно?
У вас будет холодно.
Да, есть проблема,
вот,
да.
Есть проблема, поэтому вот тут вот надо думать, как из этого выкручиваться. Так? И парламент приобретает все больше и больше власти. Так как королю нужны деньги, мы видим, содержание небольшое, нужны новые налоги, значит, нужны законы, а причем вводится процедура. Каждый закон рассматривается 3 раза в каждой палате, и потом отдельно рассматривается каждый пункт и поправки к нему. Так? И вот представьте себе, палата общин и палата лордов по 3 раза обсуждала. Я специально пытался найти случаи, когда было, как у нас, когда в экстренном порядке принимали законы, вот ни за этот период не нашел ни одного закона, который шел бы вне процедуры очень длинно. Это, с одной стороны, минус, с другой стороны, голосование по каждой поправке каждого пункта и очень придирчиво. Причем, обратите внимание, какой тогда парламент? Наверху, конечно, лорды, это, естественно, наследство, но король туда тоже назначает людей, знаменитых людей, военных, дипломатов посылает, а внизу, очень интересно, палата общин, избирательное право, только голосует примерно 5-7% населения, значит, избирателей не так много. Есть имущественный ценз, и очень важно, от какого вы избирательного округа идете. Потому как если вы избираетесь от какого-нибудь крупного избирательного округа, там много избирателей, там может быть 1000, 2000 избирателей. Но вот попробуйте представить себе, 40% округов тогдашнего парламента – это менее 100 человек, имеющих право голоса. Менее 100 человек. Это можно договориться с каждым. Это можно купить место. А были еще такие гнилые местечки, где, они так и назывались, где, в принципе, не было почти избирателей. И идет огромная борьба. Пытаются все время закрыть округа парламентские в этих гнилых местечках, передать новым мощным растущим городам, а те сопротивляются, потому что их много в парламенте. Представьте себе, вот у вас 7 избирателей или 12 избирателей, вот какая прелесть, а? Можно же избираться в таких условиях.
Так? Ну, простите, вот система такова, какова она есть, да, такая условно-демократическая, очень условно. Имущественный ценз.
Но одна из самых демократических в то время в мире.
Угу. Вот такой парадокс. Я так понимаю, что все-таки опыт чуть, скажем так, прежних лет по поводу конфронтации с парламентом королей многому научил.
Научил. И они ведут с парламентом очень интенсивную и борьбу, и подкуп, и политическую работу. Вот. Кстати, сейчас наверняка начнут вопросы, а покупались ли места тогда, а что было, а что почем, а как голос. Для справки, вот сравните с нынешними ценами. Значит, докладываю, что в то время голос избирателя мог стоить до 21-22 фунтов. 20 гиней давали за голос вот в таких вот маленьких местечках. А иногда были натуральные платежи. Давали уголь, давали ткани, мануфактуру за место. И покупка места в парламенте, зафиксированный случай, стоила 2-3 до 5 тысяч фунтов стерлингов платили.
Но так это все равно были приличные избранники, если они боролись за каждую народную копейку. И в том числе за свою собственную. Функцию-то выполняли?
Функцию они выполняли. Но многие из них были зависимыми от лордов, от владельцев, от сеньоров этих мест, примерно чуть треть палаты общин. Тем не менее, вот эти вроде бы купившие места парламентарии, почитаешь их речи тогда, бог ты мой, уровень политической сатиры, уровень критики правительства был невероятный. Если мы посмотрим тогдашние работы Боленброка того же самого, если мы посмотрим, что Свифт писал.
Да он целого Гулливера написал как памфлет политический.
Конечно, у них был случай, выгнали одного парламентария за критику, так там был скандал несусветный. Отчеты премьер-министра на заседании тогдашнего парламента, это фантастика. Там уважаемый джентльмен, многоуважаемому джентльмену задает вопрос за вопросом, месяцам, и бедный глава правительства, судя по протоколам заседания парламента, он там много часов стоит и отчитывается, бедный, его действительно нелицеприятно вот цепляют с одной и с другой стороны, начинают происходить отставки первые правительств, вот, и в такой вот ситуации Вильгельм и Мария работают и все-таки как-то находят общий язык с парламентом, так, и получается совсем неплохо. А зачем Вильгельму нужны были деньги? Воевать надо, европейская политика нужна, а войска на континенте нужны. И он как-то в сердцах говорит, а если бы у меня было бы достаточно должностей и денег, то я бы, говорит, покончил с оппозицией. И обе партии объединились. Тогда как раз две партии, Тори и Виги, консерваторы и либералы, у него воюют в парламенте, и вот монарх страдает. Не хватает должностей, а чтобы всех депутатов удовлетворить, вот, он раздает пенсии, он раздает титулы.
То есть он не может полностью прикормить всех, и из-за этого все трудности.
Из-за этого масса трудностей. И впервые, можно сказать, формируется правительство партийное, это 1693 год, после принятия основных законов, когда... Почему? Очень просто. Тяжелейшие законы 692 года, вы представьте себе, ввести налоги на имущество на землю, это любая партия потеряет. Поэтому ни одна из партий не хотела формировать кабинет в 1692 году. А вот когда они налоги ввели, то либеральное правительство Вигов формирует большинство, у них большинство в парламенте, и оно формирует первое партийное правительство. И формируется первая официальная оппозиция его величества. Вот. И с того момента заведено, что против воли парламента за министрами монарх не может сохранять посты. Так? На следующий год, следующее событие, те же самые Виги создают английский банк. Зачем создают английский банк?
Ну что, это такой политический банк?
Нет, это вот банк Англии сформировался. Угу. Все, появился банк. А смысл очень простой. Мы же ограничили финансирование короля. Они говорят, король, мы можем тебе через банк дать займ 1 000 000 фунтов стерлингов под 8% годовых. Берет займ. Потом берет следующий займ, формируется государственный долг. Вот очень интересный процесс произошел. Так? И постепенно долг растет. А дальше, через год принимается трехгодичный акт. А это значит, что избираться парламент должен не реже раз в 3 года. Так, вот вспомним, как парламенты собирались и разгонялись, что было во Франции, что было в Англии, когда надо собирали, когда надо не собирали, по 11 лет не вызывали, и заседание теперь ежегодное, и король летом отъезжает на континент заниматься политикой и воевать, поэтому заседания идут зимой, с осени до весны. Появляются сессии парламента. Угу. Вот еще одна такая вещь. Дальше. Появились, удивительная вещь, отчеты короля перед парламентом о своих заграничных поездках и работе на
Прелестно.
Континенте.
И финансовые отчеты, я надеюсь.
Нет, финансовые отчеты. Это министры. Так? Вот.
Ну а как, а вдруг он там шалил на континенте, потратил лишних денег?
Нет. А у него же цивильный лист, у него 600 тысяч есть, и все. И он ничего не сможет сделать.
Это не подотчетные деньги.
Это деньги подотчетные, но эти деньги имеет право тратить король на свое содержание. И в них они, как правило, не влезают. А он все время прибегает за деньгами на войны, на политику, на все необходимое. Так? И вот так работает король с парламентом. Но Вильгельм умирает, появляется королева Анна. Ее, к сожалению, характеризуют как женщину невысокого интеллекта. Я ничего против нее не имею, но так просто пишут. Несчастливая. Она 18 лет, 18 раз рожала детей. Только один дожил до какого-то университетского возраста, и все. Только 5 родилось живыми. Это можно глубоко посочувствовать. И вот что хорошо для Англии, что даже при относительно слабой королеве, сильный парламент, сильное министерство и происходит объединение Шотландии, дают кредиты Шотландии, включают и руководство Шотландии в палату лордов даже.
Подождите, а какой смысл финансовый в объединении Шотландии?
А государство растет, государство становится единым, и Англия дальше расширяется под влиянием двух группировок. Тех группировки настроены на торговлю. Это торговля со всем миром, это мощнейший флот, это станции для обслуживания этого флота по всему миру, и они начинают вытеснять вот героев наших прошлых серий, испанцев, ганзейцев, португальцев, ганзейцев, везде, всех теснят. И вторая сила, промышленники, которые как раз создают свои многочисленные фабрики на континенте. Им нужна единая страна, единая валюта, единый рынок рабочей силы, и именно поэтому
Мы живем на острове, да, вот в этом проблема.
Мы живем на острове, это хорошо, завоевать трудно, но весь остров надо объединить, чтобы это было единое экономическое пространство. И с 1707 год у нас появляется с вами Великобритания. И дальше.
Это не от слова «велик», да, мы знаем.
Да, она велика, она действительно великая. И дальше ее история налогов, она тесно связана с войнами, потому что если мы посмотрим период после смерти Вильгельма, то получается, что за 90 лет с его смерти до начала войн с Францией, 35 лет страна вела войну. Потом, с 93-го года, 20 лет подряд страна вела войну. Потом, все-таки период был достаточно мирный, до Крымской войны 40 лет мира. Потом опять после Крымской войны с нами еще 40 лет мира до Бурской войны. Вот. И вот в период войн налоги растут, в период отсутствия войн, как ни парадоксально, а налоги снижаются. Вот это вот очень любопытный момент.
Давайте мы к этому моменту вернемся в следующей части. Всех заинтриговали.
Так.
Дело в том, что нашим вопросом мы тоже всех заинтриговали. И я вам сразу скажу, что правильные ответы, которых мы ожидали, есть. Мы спрашивали, какой штат в Америке назван в честь человека, не знавшего английского. И говорили о том, что это как-то связано с темой сегодняшней передачи. Поэтому многочисленные ответы Луизиана, я понимаю, что Людовик XIV не знал английского языка, все-таки не принимаются. Хотя формально эти люди правы.
Конечно,
Луизиана тоже подойдет. Но кто сказал Делавар, ошибся, потому что, кроме того, что третий барон Делавар был бароном Делаваром, он был еще Томасом Уэстом, англичанином.
Да, и знал язык.
Что касается Колумбии, все-таки это федеральный округ, а не штат.
Да.
Так что здесь мы постарались быть корректными. Хотя, да, с Луизианой, возможно, вы и правы. Но мы говорили о том, как-то, что это как-то связано. Действительно, штат Джорджия в честь Георга, а Георг был ганноверский, как известно, да. Там английский был не в заводе, грубо говоря, он был немец.
Английский король не знает английского языка.
Можно подумать, что Ричард «Львиное сердце» много чего знал. Он в Англию вообще приезжал только на побывку там и Рождество в семейном кругу отметить. А уж я не говорю про то, что маменька его была выдающаяся, отнюдь не англичанка, прямо скажем. Итак, правильно ответили и получают книгу Джона О'Фаррелла «Мужчина, который забыл свою жену». «Фантом Пресс» издала эту книжку. Следующие люди. Во-первых, очень хорошо, мне понравилось, что многие догадались. Вот судя по тому, что писал Илья и один, и друг из разных городов. Оба просто логически помыслили и сами пришли к ганноверским королям. Это очень здорово, безо всякого интернета. Итак, правильные ответы и призы получают Илья, чей телефон заканчивается на 8867, Ольга, 4300, Саша, 9641, Галина, 7279 и еще один Илья, 8629. Оба Ильи, вот я просто на их смски обратила внимание, но и другие ответившие, конечно, молодцы, потому что были самые разные варианты. Иллинойс, и Вермонт, и все что угодно. И, конечно, очень много Колумбии и Луизианы. Еще раз скажу, что Луизиану мы сегодня не считаем просто из вредности, потому что сегодня мы идем от Англии к Великобритании.
Конечно, и Колумб был совсем не тогда.
И Колумб, кроме всего прочего, да, не штат Колумбия. Так что договорились. Это программа «Фискал». Встретимся после новостей.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». Мы идем от Англии к Великобритании. У нас в студии, как всегда, Ольга Журавлева, Александр Починок, Александр Петрович. Вы нас подвели к тому моменту, что надо объединиться с Шотландией и, наконец, остров как-то ощутить единым практически.
Конечно.
Единственный момент. Почему там с королевой Анной такая вышла заковыка? И почему пришли ганноверские эти самые короли, про которых мы спрашивали в первой части? Действительно, у Анны был брат, но он был католик, и кому-то очень этого не хотелось, чтобы католик был на троне. В общем, дожали эту историю и достали ганноверских курфюрстов. Точнее, сначала достали там какую-то родственницу свою, Софию Ганноверскую, ну, а потом, соответственно, и пошла ганноверская династия оттуда. Ну, так что же, давайте. Давайте разберемся с объединением. Как же к этому пришли, и что для этого потребовалось, и что, в конце концов, из этого вышло?
Ну, потребовалось объединиться, так? Правда, не все так хорошо было с законом о престолонаследии, и был, естественно, претендент, был Яков III, угу, который пытался с французами высадиться в марте 708 года.
Но доблестный адмирал ему не дал.
Дал, и все. И все. И ничего не получилось.
Вот. Кстати, сама Анна, я так понимаю, как раз на Якова тоже ориентировалась в большей степени. У нее не было других наследников. Она предпочитала, наверное, вот этого самого претендента.
Ну, предпочитала, но все-таки у нас появился сын внучки Якова I, Георг, после нее, так что... Корона ушла. Но объединение экономически Шотландии действительно было очень нужно. Вот оно в марте 707 года происходит, торжественно совершенно, упраздняется парламент, который действовал в Эдинбурге. И мы уже говорили о том, что 16 родов получают право заседать в верхней палате английского парламента, свобода торговли, шотландские товары освобождаются от таможенных пошлин, единая армия, и даже экономические потери возмещаются.
А зачем им они парламент у шотландских убили? Сейчас вот только его восстановили в 99-м,
ну,
по-моему,
вот,
году.
Потому что
чем он мешал?
Пытались независимость преодолеть. Потому что на самом деле войны же были постоянные сотни лет, и задача-то была перемолоть, передавить и создать единое государство.
Uh-huh.
Вот. Но все равно независимость Шотландии всплыла. Но вот сейчас посмотрим, к чему это приведет. Интересно будет взглянуть. С одной стороны, у Анны огромная и богатая страна. И у нее, про нее как раз начальный период, Анны пишут: «А Англия щедра, сдружившись с шаром, с ней в тучных злаки все она собрала даром. Евангелие, свет, мы мыслим, с коих пор над Англией одной спаситель распростер». У нас с вами четкий выбор. Глава церкви, монарх. Поэтому вот такие стихи. И все хорошо. И приезжающие путники пишут, путешественники, что богатейший город Лондон. И жители в нем великолепны, одеваются, и все замечательно. Только на минуточку. Из долгов, которые были взяты на прошлую войну, 21,5 миллион, 16 миллионов осталось. Вот Анне осталось от Вильгельма 16 миллионов долга. И это, напомню, что на содержание самой королевы тратится меньше миллиона, бюджет порядка 2 миллионов для королевского дома со всей армией, и 16 миллионов государственного долга вот уже появилось. Надо что-то делать. И если при Вильгельме партии были более-менее какие-то вот равные в парламенте, одно место разницы, 9 колеблющихся, то, естественно, вот сменяется правитель, идут новые выборы в парламент, и потрясающая победа Тори, 133 голоса перевес. Анне это очень нравится, потому что ей нужно направлять 40 тысяч войск на континент, они ей дают субсидии, это вот краткий период, когда все довольны, все радуются жизни, но... восторженное настроение быстро проходит. И на следующих выборах уже соотношение, не разница, не 133 голоса, а 21 голос всего. Mm-hmm. Это уже борьба. 18 политических газет все время обрушивают массу информации. А Виги в оппозиции, они все время критикуют Тори. А что делает парламент? Вот, кстати, обратите внимание. Парламенту не нравится наличие вот такой политической полемики. И не король, а парламент принимает меры для обуздания прессы. Парламент вводит денежные штрафы, вводит тюремное заключение за нарушение лицензионного акта.
Что-то это мне напоминает.
Парламент. Так мы же все время вспоминаем старые вещи, которые становятся новыми. Закон 712 года, миленький закон о гербовом сборе, налог с каждого листа и объявления, налог на бумагу. Зачем? Для повышения доходов? Да нет. Этим законом парламент ударил и разорил огромное количество издателей. И поэтому, почему Боленброк существует нормально? Потому что он не бедный человек. Он может себе позволить издавать журнал тогда. Вот. Парламент борется, сам сохраняет за собой политическую свободу, сами выступают с критикой, а вот прессу они не любят. Даже Анна спокойно к этому относится, парламент кусается. Так? А начинается борьба за министерские посты. И правительство перебирается с одной партии в другую. И, приходя к власти консерваторы, наконец-то вводят правильный с их точки зрения имущественный ценз. Зачем? Они хотят сохранить за собой большинство, поэтому теперь у нас членом парламента может стать человек, который получает доход не менее 600 фунтов стерлингов в год, а если из города, то 300 фунтов стерлингов. То есть, если ты какой-нибудь мелкий сквайр, то не пройдешь ты в парламент никак.
А шотландцы, кстати, были победнее, насколько я понимаю.
Намного беднее. И поэтому вот родовитые шотландцы в палату лордов прошли, а вот парламент, у них очень тяжелый выбор. Почему туда прошли довольно одиозные люди от Шотландии в парламент? Потому что по имущественному цензу тяжело было набрать. Там практически вся вот старая богатая шотландская аристократия прошла и все. И в ту, и в другую палату. Так? Вот. Но Анна тоже умирает. Появляется у нас Георг. А причем, извините...
Ну, немножко София появляется, Ганноверская, а потом сразу бац, и Георг.
Ну, София Ганноверская совсем, чуть-чуть. А вот Георг опять, извините, я его не буду ругать, я просто зачитаю лорда Честерфилда. А Георг I был добропорядочным, тупым немцем. Он и не хотел, и не мог играть роль короля, которая заключается в том, чтобы блистать и угнетать. Он был ленивый, бездеятельным по натуре, во всем подле наслаждений, которые поэтому сводились самой грубой чувственности. Равнодушное бесстрашие сочеталось в нем с вялой доброжелательностью. Он был не уверен в своих способностях и поэтому старался поменьше выступать публично, а в часы досуга, которые предпочитал всему остальному, пребывать в обществе забавников и шутом. Его взгляды и пристрастия ограничивались узким кругом кружевства. Англия была для него чересчур велика. Не представляя собой значительной фигуры, как король, он в то же время был неплохим человеком. И поэтому он ничем не украсил аналог нашей страны и ничем ее не запятнал. Будь он простым смертным, его, вероятно, бы любили и уважали как достойного гражданина, доброго друга и хорошего соседа. Вот так. Вот представьте себе, вот не знает он английский язык, не приходит он на заседание Тайного Совета. Почему не приходит? Он ничего не понимает о том, что там говорят. И поэтому, если Вильгельм приходил с отчетами, и Анна пыталась вести заседание Тайного, к чести ее надо сказать, она, несмотря на наличие вроде бы кабинета министров, кстати, обратите внимание, кабинет министров, он в Англии, в Великобритании законодательно не оформлен. Это такая неформальная сходка министров. Тайный совет был всегда оформлен законодательно. Так вот, Анна, она старалась им руководить. Вот Георг уже совершенно про это забывает. И дальше у нас идет период. Период кого? У нас период Роберта Уолпола. Угу. Появляется, наконец-то, очень интересный и очень сильный министр. потому что он молодой еще человек, он, у него отец землевладелец, он учился в Итоне, он учился в Кембридже, а он... С 701 года, с 25 лет в палате общин. Так? Опять-таки, естественно, как он избирался? Ему вот это вот гнилое местечко по наследству от отца передали. Так? Он был, по-моему, представлял Castle Raising, и у него было, по-моему, что-то 5 избирателей так, в самых первых его выборах.
Ну, то есть недорогое место.
Недорогое место, вот. Но он становится абсолютно великолепным парламентарием. Он был прекрасным оратором. Не волнуйся, я его вот очень хорошо характеризую, потому что он очень много сделал. Но мы увидим, что он успел за свою жизнь натворить, поэтому будет взгляд с разных сторон.
Простите, а можно технический вопрос, Александр Петрович? Ну вот если такой вот описанный вами король, который, честно говоря, ничем особо не интересуется, кто же на него влиял? Какие-то же люди должны были ему пересказывать, что происходит в этом парламенте, какие там движения, чего министры. И как.
Министры приходят и докладывают. И борьба партии, партийные лидеры. Угу. Вот. И вообще роль короля начинает резко уменьшаться. Вот в то время парламент и правительство наконец-то почти независимо принимают решения. Вот угу. так вот. Вот. Так вот, УПА у нас в комитете по урегулированию национального долга. Потому что долг давит. Он у нас министр, но он уходит в отставку, потому что опять приходят консерваторы. Он потом, через 6 лет, входит в союз с консерваторами и уходит в оппозицию, причем в союз с консерваторами, когда они вылетают из правительства. И вот так вот он 20 лет ведет парламентскую борьбу, и в конце концов его Георг призывает возглавлять правительство. И вот он возглавляет реальное правительство Англии, Великобритании, и он попадает на кризис 20-го года. Так? И вот это очень интересная история. В 1711 году Роберт Харли, граф Оксфорд, помогает создать группе купцов компанию Южных морей. Вот у Голландии есть своя компания, у Франции есть своя компания, у Голландии...
Франции как-то запахло, да?
Вот да, вот у Голландии есть своя пирамида, у Франции есть своя пирамида, а вот у Великобритании еще пока не было пирамиды, так? И вот появляется компания Южных морей. Очень интересная компания. В ее создании участвовало гигантское количество сверхизвестных людей. Вот представьте себе, знаменитый, великий роман «Жизнь и удивительное приключение Робинзона Крузо» по истории Селькирка. Это рекламный роман. Он был написан для поддержки компании «Южных морей».
Ну, главная эта идея романа состоит в том, что прекрасный англичанин, английский дух может цивилизовать все вокруг, любую землю, и его вот эта протестантская этика и умелые там руки и добрый нрав, они правят миром. Вот,
правильно,
к чему все
правильно, но это где? Это в Южной Америке происходит. В Южной Америке это там, как, где в феврале 9-го года судно нашло вот этого Александра Селькирка, угу. который 5 лет там сидел.
Ну, он-то, кстати, был далеко не Робинзон Крузо, у него характер был скверный. Высадили его на этот остров, потому что он там со всеми поссорился на корабле. И вообще был парень-то малоприятный, отнюдь не герой романа.
Но это да. Но вот представьте себе, в это время очень много создается в Англии компаний. компаний мыльных пузырей. Они смотрят на опыт обогащения Голландии и Франции, и в Сити возникают компании. Причем даже принц Уэльский создает вот одну из таких вот компаний, зарабатывает 40 тысяч фунтов. А герцог Бриджуотер создает компанию по благоустройству Лондона. А компания по переселению в Англию обезьян. Компания по производству древесины из опилок. Вот представьте себе, вот апофигей, простите, этого компании строительства был к созданию компании для осуществления весьма выгодного предприятия, характер которого пока не подлежит описанию. Проспект эмиссии 5000 акций номиналом 100 фунтов, то есть на 500 тысяч фунтов, дивиденды 100% годовых, вот, аванс 2 фунта, остальное через месяц, когда будут объявлены истинные цели компании.
Невообразимая компания.
Значит, компания просуществовала один день, потому что он собрал 2000 фунтов и, естественно, смылся. И тогда, естественно, открылись истинные цели весьма выгодного предприятия. Оно действительно было весьма выгодным предприятием.
Но не для всех.
Но не для всех. Так вот, в этих условиях, еще раз, вот граф Оксфорд, он лидер Тори, так? А вот, он британский казначей. А он покровительствует Даниэлю Дефо, так? Он раскручивает эту компанию. Ему он обещает, этой компании он обещает асьента, он обещает исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки. Так? Вот. Но испанцы-то этого не хотят делать. Они дают разрешение на заход 3 кораблей в год всего-навсего. Тем не менее, компания создана, она существует. До 18-го года ничего почти не делает, но Оксфорд думает, а надо же что-то делать с долгом, с государственным долгом. И он узнает об опыте Франции. И он начинает скупать государственный долг Англии. Так? И вот дальше начинается такая коррупция, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Потому что невозможно без принятия законов сделать то, что они хотели сделать. А сделать они успели очень многое. Им нужно поднимать курс акций компании, поэтому они скупают долг. Но публичная продажа акций акционерных компаний с ограниченной ответственностью без королевского устава запрещена. Так? В июне 2020 года принимается королевский акт, так? Они заставляют парламент принимать массу решений, разрешающих компании скупить весь государственный долг Великобритании. Так, вот. Распускаются слухи, в том числе депутаты на заседании говорят о том, что ему совершенно известно, что Испания предоставляет порты в распоряжение ее. Угу. А тут грохается Миссисипская компания, это мы уже с вами
это
рассматривали.
Это мы помним.
И в январе 2020 года курс акций 128 фунтов. В феврале 175, в марте 330, 550 в мае, летом 890, в начале августа 1000 фунтов, в январе 128, угу. В начале августа 1000. Что делать? Потрясающая возможность.
Что по большому счету опять мы видим продажу воздуха.
Ага. Исаак Ньютон. Я могу рассчитать движение небесных светил, но не степень безумия толпы. Он продает свои акции за 7 тысяч фунтов, получает 100% прибыли, но великий Ньютон, когда видит, что акции продолжают расти, он опять покупает эти акции и теряет, заранее объявим, теряет 20 тысяч фунтов стерлингов. Так, Джонатан Свифт,
человечество ничему не учит.
Ничего не учит.
Вообще никогда.
А комментирует это просто. Подписчики толпятся там весь день, ругаться и пихаться им не лень, виной тому желание наживы. Но видит Бог, им будет не до жиру.
Прав.
Вот так.
Прав.
Вот так. Вот так. А что происходит? Выясняется, что не пускают в порты. Не пускают.
Слухи оказались преждевременными.
Слухи преждевременные. В сентябре курс акций 150. 24 сентября банк компании объявляет о банкротстве. И вот дальше начинается процесс реструктуризации компании.
Так, а государственный долг где в этот момент?
Государственный долг компании.
Угу.
Он весь там.
Угу.
Так, они скупили его и получали некоторый доход. Как вы думаете, сколько времени продолжалась реструктуризация компании Южных морей?
Ну что, годами?
До 1850 года.
Неплохо.
Неплохо, 130 лет. Так, а вот. А почему так долго? Потому что они хотели разобраться. Что происходит? Потому что собирали на одной эмиссии по 2 миллиона фунтов. Стали выяснять.
То есть, короче, они все эти 130 лет выясняли, куда делись деньги?
Нет, они позволили существовать компании, потому что надо было защищать интересы вкладчиков. Они выплачивали какие-то доходы по бумагам, принадлежавшим компании, до исчерпания этих бумаг и бумаг, заместивших вот эти бумаги. То есть они честно пытались как-то сгладить последствия. Но приходят люди в компанию и смотрят, что же там случилось. И хватается за голову. И выясняется громадный клубок, что компания дала правительству Англии кредит на 10 миллионов. На минуточку. На 10 миллионов. Так? Вот. Вызывают премьера. Премьер находится, Уолпол находится у себя дома. Он приезжает. Он делает соглашение между компанией и Банком Англии, потому что вкладчики бегут в Банк Англии и пытаются...
Изъять оттуда свои средства.
Конечно. Конечно. И правление Банка Англии выпускает 5% облигации на 3 миллиона фунтов, чтобы как-то покрыть долги компании, но акции покупают с полдня, не более того. Так? Вот. Выясняется, что акции покупали очень многие парламентарии. А начинается расследование. А расследование очень рекомендую почитать тексты. А просто прелесть. А лорд Моусворт выступает и говорит, чем тем захуже Тибра. Это почему? Потому что, говорит, если в Древнем Риме отца убийц зашивали в мешок и бросали в Тибр, поэтому надо директоров компании зашить в мешок и кинуть в Темзу.
Но не состоялось это.
Это не состоялось. А что состоялось, мы расскажем в следующий раз. Поверьте, история очень интересная, очень поучительная и точно про сегодняшний день.
Вот, пишет нам Виктор. Дожить бы, когда про современную Россию расскажут. Виктор, вам уже рассказывают про нее на самом деле. А вот Дмитрий вторит. Надо же, как это похоже на Россию 90-х годов. А вы как думали? Абсолютно все похоже. Вот Дмитрий тоже интересовался, о чем в следующий раз будете говорить. Ну, ясное дело, что будем продолжать идти к Великобритании.
Да, но будем говорить про вот эту историю и дойдем, естественно, до Адама Смита.
Британская история от первой пирамиды до Адама Смита.
Конечно.
Британские финансы, я бы даже так сказала. Отлично. Об этом будем говорить в следующем фискале. Огромное спасибо всем, кто сегодня задавал вопросы, сыпал репликами. И, кстати, вопросы весьма философские задавал. Постараемся хотя бы частично отвечать даже на философские вопросы в этой передаче. Спасибо всем, кто с нами играл. Мы сегодня загадывали штат Джорджия, названный в честь короля Георга, который действительно не так, чтобы говорил по-английски. Но ему видимо, все объясняли специально обученные обычные люди, так что королем он, тем не менее, все-таки побыл, более или менее. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем большое спасибо. Будем изучать английские пирамиды и Адама Смита в следующей передаче. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.